Давайте помолимся. Отче Небесный, мы приходим к Твоему удивительному престолу с открытыми сердцами и открытыми умами. Мы хотим слышать голос Твой. Это очень важная тема, очень торжественная тема. Мы будем упоминать имена, не ставить под сомнение мотивы людей, но чтобы показать, что все возможно, что в какой-то момент религиозное законодательство внедрится в Конституцию. Будь с нами, во имя Иисуса прошу Тебя, аминь. В нашей прошлой теме мы изучали с вами то, что писала Эллен Уайт о событиях последнего времени. И вопрос, конечно, остается, реалистичны ли ее представления о событиях последних дней. У Соединенных Штатов исторически было очень хорошее отношение к религиозной свободе. Это страна свободных людей. Не может быть гонений в Соединенных Штатах Америки. Однако, как мы заметили с вами, в конце XIX века, фактически во второй половине XIX века, было движение за национальную реформу, которое ставило целью установить воскресный закон. И многие люди в некоторых штатах были гонимы, потому что они не соблюдали воскресенье как день поклонения. Также в конце 20 века и начале 21 века было движение в Соединенных Штатах, и религиозные, и некоторые политические лидеры участвовали в нем. Цель этого движения была использовать государство, чтобы добиться повестки дня церкви. Поэтому в нашем сегодняшнем исследовании мы рассмотрим движение, которое происходило в 80-е, 90-е годы и в начале 2000-х годов. То есть недавно уже. Я буду упоминать имена людей. Однако я хочу, чтобы все понимали, что я не хочу поставить под сомнение мотивы этих людей, которых я буду упоминать в своей теме. Я не ставлю под сомнение их искренность, их веры и искренность того, что они хотели сделать. Я буду просто цитировать то, что они говорили, то, что записано. Только Бог может судить их мотивы. И является ли то, что они делали, то, к чему они стремились, правильным. Саул, тарсианин, является хорошей иллюстрацией человека искреннего, который гнал христиан, которые придерживаются учения, которое они называли путем. Он влек их в суды, и некоторые из них были приговорены к смерти, согласно 6 главы книги Деяния. Он хотел сохранить ортодоксальность иудейской религии. Делал он это во имя Бога. Он был ревностным, он был неумолимым, но то, что он делал, было неправильным. Как я уже говорил, в конце 20-го, в начале 21 века известные религиозные лидеры пропагандировали идеи, похожие на идеи движения за национальную реформу во второй половине 19 века. Гуманистический философ Фридрих Ницше однажды записал очень мудрые слова. Я цитирую его. «Будьте осторожны, сражаясь с драконом, чтобы не стать драконом». Возможно ли, что, борясь против дракона секулярного гуманизма, или, как их сегодня называют, борясь с политическими левыми, христиане могут стать драконом, которого они хотят победить? Я хочу упомянуть основных участников этого движения, в 80-е, 90-е, как я уже сказал, и в начале 2000-х годов. Некоторые из них уже умерли, а некоторые все еще живы. Итак, какие основные сторонники этого движения? Покойный Чак Колсон, президент Международной организации тюремного служения, который совершал прекрасное служение для заключенных в США, а также за рубежом. Покойный Ди Джеймс Кеннеди, пастор церкви Коралл Ридж во Флориде. Очень хороший проповедник. Я бы слушал его проповеди по воскресеньям, и у него был очень хороший материал. Пэт Робертсон, президент христианской медиа-сети «Клуб 700», ректор Регенского университета, основатель Американского центра закона и правосудия. Кит Форнье, первый руководитель Американского центра закона и правосудия Пэта Робертсона, он римокатолик. Покойный Джерри Фолвелл был в свое время пастором Баптистской церкви Томас Роуд, канцлер университета Либерти в городе Линчбург, Вирджиния, основатель организации «Моральное большинство», или «Нравственное большинство», или «Moral Majority» по-английски. Джеймс Добсон, основатель и руководитель движения «Фокус на семье». У этой организации есть множество замечательных программ. Род Парсли, у которого есть служение Harvest Ministries в штате Огайо, там есть и большая церковь. Гэри Бауэр, президент организации Family Research Council. Покойный Билл Брайт, президент организации Campus Crusade for Christ, делал очень много хорошего для студентов в наших учебных заведениях. Уильям Беннетт, автор книги «Добродетели», секретарь Министерства образования во время президента Рональда Рейгана, а также Джорджа Буша-старшего. Покойный Тим ЛаХей, президент американской коалиции за традиционные ценности. Автор чрезвычайно популярной серии книг «Left Behind» — футуристической интерпретации библейских пророчеств о последнем времени. Эти книги о тайном восхищении. Джон Хегги, пастор церкви Cornerstone в Сан-Антонио. Каждое воскресенье его церковь переполнена. Он также написал много книг по библейским пророчествам с футуристической точки зрения. Ральф Рид, первый президент организации «Христианская коалиция» Пэта Робертсона. В настоящее время, по-моему, он является лоббистом в Вашингтоне. Покойный Джон Уайтхед, основатель организации «Рутерфорд Институт», мозгового центра консерваторов. Джимми Свагард, который в то время был основателем мегацеркви, телеевангелистом. Вильям Ренквист, главный судья Верховного суда США в течение 19 лет. Первое, что вызывает мою озабоченность в это время, это то, что это движение пыталось дать новую интерпретацию первой поправки Конституции США. В 80-е, 90-е и даже в начале 2000-х они пытались интерпретировать эту поправку как запрещающую государству избирать государственную церковь или отдавать предпочтение одной из церквей. Но она якобы не запрещает с благосклонностью относиться ко всем церквям. В 1994 году республиканская партия открыла свою повестку дня в документе «Контракт с Америкой», страницы 4 и 5, я читаю. «Отцы-основатели, принимая первую поправку, имели в виду, что американские политические организации никогда не должны использоваться для пользы одной религии за счет других». Интересно, что в это время спикером был Ньют Гингрич, который был баптистом, перешедшим в католическую церковь. Также в этом документе мы читаем дальше. Они, то есть европейцы, верили, что европейская система, допускавшая существование государственной религии, не приносила пользы ни государству, ни данной религии. От такой системы бежали пилигримы и пуритане. Вот что значит фраза «разделение церкви и государства». То есть, другими словами, что говорит этот контракт с американской семьей, что первая поправка просто запрещает учреждение национальной или государственной церкви. Вот что значит «разделение церкви и государства». Вильям Рэнквист, как я уже говорил, в течение 19 лет был судьей Верховного суда. В 1995 году он заявлял о том, что авторы Конституции хотели просто запретить предоставление любой церкви статуса национальной и не дать федеральному правительству отдавать предпочтение одной из религиозных деноминаций или сект. То есть, таким образом, они хотели пересмотреть первую поправку. Нигде не говорится в первой поправке о том, что она запрещает устанавливать церковь. Там говорится о религии, в общем, о религии. Отцы-основатели очень хорошо знали историю папства. Папство использовало государственную власть Европы для того, чтобы навязывать свои законы, свои правила и преследовать тех, кто не согласен с церковью. Отцы-основатели знали также историю колониального периода Америки, когда люди также преследовались по религиозным признакам, если они не подчинялись англиканской или пуританской церкви. Ренквист также говорил о том, что поправка, я теперь цитирую, «запрещает предоставление любой церкви статуса национальной, и она запрещает отдавать предпочтение одной из религиозных сект или деноминаций». Однако, первая поправка не запрещала федеральному правительству оказывать недискриминационную помощь религиозным организациям. Но в поправке говорится о религии, не церкви и религии. Согласно Ренквисту, первая поправка, я цитирую еще раз его, «не запрещало федеральному правительству оказывать недискриминационную помощь религиозным организациям». Что это значит? Это значит, что правительство может давать помощь церкви или церквям вообще всем, если только она не выделяет какую-то из них отдельно. Конечно же, вопрос, будет ли это включать в себя ислам, буддизм, будет ли это включать в себя индуизм или любую нехристианскую религию? Если ответ такой, что это не дискриминационная помощь только христианским церквям, но тогда получается, что христианские церкви над остальными религиями избираются. Петер Робертсон соглашался также с этим мнением. Вот что Петер Робертсон писал. «Первая поправка говорит, Конгресс не имеет права устанавливать государственную религию. Точка. В Конституции нет ничего, что касалось бы штатов». То есть, что он хочет сказать? В то время было очень сильное движение за поддержку прав отдельных штатов, и те, которые отстаивали права штатов, настаивали на том, что Конституция и решение Конгресса касаются федеральных решений. И поправка говорит, Конгресс не имеет права устанавливать государственную религию. То есть это не касается отдельных штатов. Звучит неплохо, вроде бы, чтобы не давать федеральному правительству вмешиваться в дела штатов. Но там была тайная повестка дня. Если бы достаточно много штатов могли согласиться с их точкой зрения, они могли бы оказать давление на федеральное правительство, чтобы и внести изменения в Конституцию. Давайте поговорим о стратегии религиозных правых в 80-е, 90-е и начале 2000-х годов. В начале этого движения они проводили массивные митинги в Вашингтоне. Например, ралли «Вашингтон за Иисуса», которое произошло в 1980 году. Пэт Робертсон организовал марш на Вашингтон с большим крестом на плече и сотни членов церкви, не обязательно из его церкви, но вообще христиане шагали с ним. Однако со временем движение стало более сложным, чем просто марши на Вашингтон. Они выяснили вскоре, что эти марши мало что дают. И они поняли, что лучше всего как оказать давление — это найти лоббистов в Конгрессе, а также на местном уровне власти. И они увидели, что они намного больше успеха будут иметь, если будут заручаться поддержкой учебных заведений и местных органов власти. Они выяснили, что политика решается на местном уровне. И если они смогут повлиять на местных руководителей, то тогда они повлияют на штаты, а штаты затем будут влиять на федеральное правительство. Интересно, что в 1888 году те, которые настаивали на общенациональном воскресном законе, также работали с местными властями и влияли на законодателей на уровне штатов. Ральф Рид, один из лидеров движения религиозных правых в это время, о котором мы говорим, говорил следующее. «Мы пытались нападать на Вашингтон». Это массовые демонстрации. Христиане шли на Вашингтон. «Мы пытались нападать на Вашингтон в то время, когда нужно было концентрироваться на отдельных штатах. Настоящая важная битва для христиан происходит в населенных пунктах, на школьных советах, в городских советах и на законодательных собраниях штатов». То есть они начали работать на местном уровне, потому что они поняли, что они там могут оказать большее влияние. В это время христиане считали, что их преследуют. Особенно те, которые сочувствовали религиозным правым. В 80-е годы начали говорить о поправках в Конституции, чтобы защитить христианство от дискриминации. Лидеры движения религиозных правых настаивали на том, что секулярное гуманистическое правительство преследует их, потому что оно не позволяет им, например, устанавливать рождественские вертепы на общественных территориях, и в штате Алабама также не разрешили установить монумент 10 заповедям на государственном здании. Лидеры этого движения пытались убедить членов церкви, что правительство преследует их, потому что оно не поддерживает их религиозные взгляды. Тем не менее, так дело не обстояло. Правительство должно держаться подальше от религии. Оно не должно поддерживать и не должно противиться религии. Роль правительства — защищать свободу, которую мы имеем, свободу слова и свободу мирных собраний. Поэтому религия может в таких условиях процветать. Цель правительства — не навязывать 10 заповедей, особенно первые 4. Первые 4 заповеди описывают наши отношения с Богом, и государство не должно никоим образом навязывать эти заповеди. Контракт с американской семьей, я цитирую, страница 1, жалуясь на ущемление прав верующих американцев, они писали, что необходимо внести поправку в Конституцию, чтобы не преследовали христиан. Вот что они писали на первой странице. «Мы стали свидетелями постепенного исчезновения исторических прав верующих американцев. Пришло время внести поправку в Конституцию и восстановить право на голос американских верующих». Под свободой слова они имели в виду восстановление права устанавливать рождественские вертепы в общественных помещениях, вешать 10 заповедей на государственных зданиях и так далее. На самом деле религиозную свободу никто не отнимал. Люди могли ходить в церковь, могли проповедовать, ходя из дома в дом, могли выступать в общественных местах как граждане, высказывая свои религиозные убеждения, никаких гонений не было. Но из-за того, что церковь не могла делать вместе с государством то, что привыкла, они говорили, что их преследуют теперь. Нет такой страны на земле, которая может гарантировать свободу слова в конституции своей, как в Соединенных Штатах Америки. Свободы, которые мы имеем, сделали жизнь в Америке комфортной. К сожалению, некоторые, принадлежащие к правым религиозным в конце 20 века, говорили, что если гуманисты, секулярные гуманисты, не любят жизнь в США, такой, как она есть, религиозная, они должны переехать в другую страну. Джей Диксон, который был одним из основателей нравственного большинства, совершал молитвы о том, чтобы Господь убрал от власти тех, кто не исповедует христианскую религию. Сенатор из Аляски однажды заявил, что нехристиане должны покинуть страну, я цитирую его. Религиозные правые жаловались на то, что дети не могут уже молиться в общественных школах, что молитву изгнали из школы, Библию изгнали из школы, что либералы изгнали Бога из общественной жизни. Правда, что запрещались насильственные молитвы в школах. Почему? Потому что это не соответствует Конституции, это наше отношение с Богом, и государство не должно заставлять молиться в школах. Однако Конституция не запрещает людям или отдельным студентам собираться и молиться в школе. По Конституции студенты или учащиеся могут по своей инициативе организовать молитвенные группы, если это их инициатива, а не школа их заставляет это делать. Они могут организоваться для молитвы, для исследования Библии. Конституция гарантирует им право на свободу религиозного исповедания даже на территории общественных зданий. Конституция гарантирует им, что они могут приносить Библии в школу и свободно читать их в школе. Поэтому нет никаких гонений против тех, кто молится отдельно, лично или группами, если только это не навязывается федеральным правительством. Правда, что некоторые учителя в то время пытались помешать учащимся и пользоваться своими правами религиозными. Но они проиграли суды, которые проводились в то время. Еще что происходило в этот период, это наличие гидов для избирателей. То есть даже демократы, которые не говорили о религии, начали поднимать нравственные и религиозные вопросы в это время. На пике развития движения религиозных правых политики приходили на мероприятия этого движения, потому что они знали, что они могут получить там избирателей, чтобы их поддержали. Вот почему они начали ходить в церкви. Во время Джорджа Буша, старшего, оказалось, что на самом деле политики не поддерживали религиозных правых. В личном общении они называли их фанатиками. Но они поддерживали их, потому что они знали, что таким образом они могут заручиться поддержкой избирателей. Помните, в 1888 году тоже была эта идея создать гиды для избирателей. Гиды для избирателей давали даже имена кандидатов и те темы, которые они поддерживали. Религиозные правые пытались убедить христиан голосовать за кандидатов, которые отстаивали их вопросы, их... Например, Тим Лахей говорил о том, что 25% федеральных рабочих мест должно быть отведено консервативным христианам. Это интересно еще, я цитирую еще, что никакой гуманист не должен занимать государственных постов. Это в журнале «Тайм». Это 1985 год. Это противоречит первой поправке Конституции Соединенных Штатов. Там говорится о том, что религиозное исповедание не должно мешать человеку занимать государственный пост. Что еще характеризует правых это время? Они начали объединяться с католиками. Помните, протестанты и католики объединялись в 1888 году. Это повторилось и сейчас. Они начали вместе сотрудничать по общим социальным вопросам. Я поделюсь с вами интересной информацией, которую вы, возможно, не знаете. 12 августа 1993 года Билли Грэм появился на программе «Доброе утро, Америка». В то время папа Иоанн Павел II посещал Соединенные Штаты Америки. И я слышал своими ушами, как Билли Грэм сказал: «Я восхищаюсь папой. Мы оба поднимаем одни и те же нравственные вопросы». Далее, 21 января 1997 года, когда папа приехал в Солт-Лейк-Сити, Ларри Кинг взял интервью у Билли Грэма, и вот я хочу поделиться с вами этим интервью. Ларри Кинг спросил: «Вы чувствуете себя комфортно в Солт-Лейк-Сити? Вы чувствуете себя комфортно с Ватиканом?» И вот ответ Грэма. Он говорит: «Да, я очень комфортно себя чувствую с Ватиканом. Я встречался с папой несколько раз, и фактически в тот день, когда он вступал на свое служение, то есть он становился папой, я проповедовал в его соборе в Кракове, я был его гостем». Кинг сказал Билли Грэм: «Вы проповедовали в его церкви в тот день, когда он становился папой?» «Да, все верно», — говорит Грэм, — «в Кракове». И Грэм засмеялся при этом. Ларри Кинг сказал: «Вы, наверное, шокированы были?» Он ответил: «Да, конечно, я шокировал, на улицах кричали». На следующий день кричали: «Польский папа, польский папа». И Кинг спросил Билли Грэма: «Вам нравится этот папа?» Билли Грэм ответил: «Я очень люблю его, мне он нравится, он очень консервативный. Мы с ним согласны практически по всем вопросам». Очень интересно. Это пастор всех евангелистов. Наверное, самый известный протестантский евангелист в Соединенных Штатах Америки. Большинство людей не знают, что он получил почетную степень в 1967 году в иезуитском университете, который называется Belmont Abbey College. Уточняли, действительно ли он получил докторскую степень от этого университета. Кутберт Аллен от имени университета ответил: «Выступление Билли Грэма было вдохновляющим и сбалансированным с богословской точки зрения. Такую проповедь мог бы сказать епископ Фултона, Джей Шин или любой другой католический проповедник. Я следил за карьерой Билли Грэма и должен подчеркнуть, что он был больше католиком, чем кем-либо другим. Я это говорю, к слову, не как его сторонник. Я бы сказал, что он мог бы объединить католиков и протестантов в здравом экуменическом духе». Позвольте мне прочитать еще раз это. Это Кутберт Аллен, который был иезуитом, который был президентом этого иезуитского университета. Вот он говорит: «Я это говорю, к слову, я бы сказал, что он мог бы объединить католиков и протестантов в здравом экуменическом духе. Я первым из католиков пригласил Билли Грэма. Я знаю, что он будет выступать еще в трех католических университетах в следующем месяце. Я думаю, что в будущем его будет приглашать больше католических колледжей, чем протестантских. Поэтому мне приятно отвечать на ваш вопрос. Билли Грэм проповедует моральную и евангелическую теологию, которая очень хорошо воспринимается католиками. Очень интересно, правда? Ральф Рид, который был первым президентом христианской коалиции Пэта Робертсона, написал в своей книге «Политически некорректный» на странице 16 следующее. «Будущее американской политики за растущей силой евангелических церквей и их римско-католических союзников». Обратите внимание, он будущее политики американской видит вот в этом, что секрет успеха в растущей силе евангелических церквей и их римско-католических союзников. Он продолжает. «Если эти два основных лагеря, обеспечивающие большинство голосов, протестанты на юге и католики на севере, будут сотрудничать в решении проблем и поддерживать общих кандидатов, они могут решить исход любых выборов в США». Вы видите, что происходит здесь? То есть, другими словами, католики и протестанты пытаются оказывать влияние на выборы в США. Скверный нативизм и мрачное недоверие к папству, а также влияние извне, были выброшены на свалку истории. Выборы президентом Джона Кеннеди, мы будем говорить о них в следующей теме, выборы президентом Джона Кеннеди в 1960 году похоронили католический призрак навсегда. Не будучи обременены прошлым, а помните, что тот, кто забывает прошлое, повторит ошибки прошлого, особенно ошибки прошлого. Поэтому здесь они говорят, что не будучи обременены прошлым, римо-католики, евангелические протестанты, греко-католики и многие консервативные христиане создают новый союз, который обещает быть одним из самых влиятельных в современной политике. Итак, вы видите, идея такая, чтобы объединить все религии вместе и бороться с общим врагом, пользуясь силой государства. Ральф Рид выступал в католической кампании для Америки. И он говорил, «У католиков находится ключ к будущему. И я верю, что если они смогут объединиться, если католики смогут объединиться с евангелическими христианами, протестантами, которые разделяют их взгляды о ценности человеческой жизни, необходимости религиозной свободы, свободного выбора учебных заведений и других здравых ценностей, я верю, что если католики и протестанты смогут объединиться, то они могли бы обеспечить голоса для любого избираемого кандидата на уровне города или штата в Америке. И нет такого законопроекта, который не был бы принят в любой из палат Конгресса или любого другого законодательного органа в Америке. То есть какая повестка дня? Давайте проповедовать Евангелие, чтобы Дух Святой мог влиять на людей и иметь более справедливое общество. Нет, не такая. Не в этом секрет для них. Секрет заключается в том, чтобы католики и протестанты объединились и через политику могли решать церковные вопросы. Далее он говорит, «Это новая восходящая сила среди современного электората, то есть союз католиков и протестантов». Отец Робертсон сказал, «Очевидно, что одни доктрины важнее других, и должно быть согласие по этим основным вопросам, и свобода мнения по другим, менее важным для нашей веры». Я хочу прочитать цитату, которую я уже читал раньше из трудов Эллен Уайт, но перед этим я повторю еще раз ту цитату, которую я прочитал. Отец Робертсон сказал, «Очевидно, что одни доктрины важнее других, и должно быть согласие по этим основным вопросам». и свобода мнения по другим, менее важным для нашей веры. Есть ли основные и неосновные вопросы веры? Сравните слова Ральфа Ритца и Робертсона, вернее, с тем, что написала Эллен Уайт, «Великая борьба», 445-я страница. Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, которые все они разделяют, начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих организаций, тогда можно будет сказать, что в протестантской Америке сформировался образ римской иерархии, неизбежным следствием чего станет применение гражданских мер наказания в отношении инакомыслящих. То есть идея здесь объединиться на тех доктринах, которые у них общие или которые они разделяют, и заставить государство делать то, что хочет церковь. Тогда, говорит Эллен Уайт, в протестантской Америке сформируется образ римской иерархии. Я повторю то, что я уже говорил на прошлой теме. Слово «папство» не равняется «римско-католическая церковь». Римско-католическая церковь — это церковь, а папство — это союз церкви и государства, потому что католическая церковь или папство — это церковь, но это и государство. Что произошло в 1798 году? В 1798 году Папа Пий был отведен в... или сослан в ссылку во Франции, и церковь лишилась папы. Но церкви продолжали дальше существовать? Конечно. Люди все еще носили детей на крещение в церковь, люди ходили на исповедание или на исповедь, они участвовали в... таинствах, то есть церковь продолжила свое служение после того, как Папа Пий был сослан в ссылку и там умер. Но папство утратило поддержку Франции в то время, а также других европейских народов. Но церковь продолжила существовать. Поэтому здесь говорится о том, что когда Соединенные Штаты Америки будут навязывать на государственном уровне воскресный закон, то это будет установление образа зверя, потому что это основная характеристика папства. Опять же, Эллен Уайт написала, когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, которые все они разделяют, начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих организаций, тогда можно будет сказать, что в протестантской Америке сформировался образ или подобие римской иерархии, неизбежным следствием чего станет применение гражданских мер наказания в отношении инакомыслящих, когда церковь объединится с государством, уже не будут церкви бороться одна с другой, они смогут объединиться и повлиять на государственную власть. В результате начнутся гонения. История это ясно показывает. Затем есть документ «Евангелические христиане и католики вместе». Как они должны как они объединялись в 80-е, 90-е, начало 2000-х годов? Что это за документ «Евангелические христиане и католики вместе»? Это было экуменическое согласие. 40 самых влиятельных евангелических и католических представителей в Соединенных Штатах Америки, протестант Чак Кольсон и лютеранин, который стал католиком, Джон Ричард Ньюхаус, создали этот документ на 25 страниц. И 40 влиятельных лидеров подписали этот документ 29 мая 1994 года. Чак Кольсон и Ричард Ньюхаус писали следующее. Евангелические христиане и католики нашли друг друга как верующие братья и сестры в организации разных мероприятий. Это особенно заметно в движении за защиту жизни и в харизматическом возрождении. Мы переживали и переживаем о том, что вражда между протестантами и католиками может исковеркать образ Христа, превратив Латинскую Америку в Белфаст, религиозную войну. Что они хотят этим сказать, Ниехаус и Колсон? Одним из элементов этого документа является рекомендация, чтобы не евангелизировать друг друга, особенно в Латинской Америке, где в то время и до сих пор даже тысячи и тысячи людей уходят из католической церкви и присоединяются к протестантским, таким как свидетели Иеговы, адвентисты седьмого дня, пятидесятники, мормоны и баптисты. Такой массовый исход из католической церкви в разные протестантские деноминации был большим переживанием для католической церкви. И поэтому в этом документе, который подписали и католики, и протестанты, их лидеры, они договорились не красть овец друг у друга. И вместо того, чтобы спорить о неважных доктринальных вопросах, им лучше объединиться, чтобы бороться с общим врагом, секулярным гуманизмом. Они решили объединить свои силы, чтобы бороться против абортов, против гомосексуальных браков, эвтаназии, порнографии и так далее. В журнале USA Today был опубликован журнал об этом экуменическом движении. Это было 30 марта 1994 года. Лидеры в своем заявлении убеждают 52 миллиона католиков и 13 миллионов протестантов не сторониться друг друга и перестать вести агрессивную евангельскую кампанию в среде своих приверженцев. Короче говоря, сложить свои богословские мечи и признать общность веры. Очень интересно. Кит Фурнье, который был одним из подписантов документа, написал книгу «Единый дом», или «House United», где он описывает влияние этого документа. Я цитирую из его книги, страница 336. «Католики, протестанты и православные могут объединиться, должны объединиться, и они объединяются. Стена разделения дает трещину», имеется в виду между католиками и протестантами. «Части стены уже начинают отваливаться. Христиане пробуждаются и начинают видеть себя как одну семью». Вопрос есть, как протестанты могут так поменять свое мнение, чтобы объединяться с римокатоликами? Как они могут начать бороться по общим вопросам? Очевидно, что произошла радикальная перемена у протестантов в отношении к католикам. Почему? Я хочу поделиться историческим опытом в то время, когда Джон Кеннеди был кандидатом в президенты Соединенных Штатов Америки. Это было в 1960 году. Его кампания была очень напряженной. Протестантские служители в Хьюстоне, в Техасе, очень переживали, что, возможно, если Джон Кеннеди станет президентом, он начнет внедрять римско-католические церкви в Соединенных Штатах, то есть начнется гонение, конец религиозной свободы. Поэтому в 1960-е годы протестанты все еще с настороженностью относились к католикам. Я хочу прочитать вам, что сказал Джон Кеннеди тем религиозным лидерам, тем пасторам из пасторской ассоциации в Хьюстоне. Джон Кеннеди здесь почти как протестант говорит. Я читаю. Это 12 сентября 1960 год. Он говорит, «Я верю в Америку, где есть абсолютное разделение церкви и государства». То есть, он католик был, он был первым католическим президентом в истории США. Он говорит, «Я верю в Америку, где есть абсолютное разделение церкви и государства, где никакой католический прилад не сможет сказать президенту, если тот католик, как себя вести». И никакой протестантский служитель не будет говорить своей пастве, за кого голосовать, где церковь или церковные образовательные учреждения не будут получать гранты от общественных фондов или получать поддержку от политиков, где никому не будет отказано в общественной должности по религиозным различиям с президентом, который может дать назначение, или по религиозным мотивам во время избирательной кампании. Он говорит, я верю в то, что будь человек католик или протестант или еврей, он не будет от папы получать никаких указаний, от национального совета или от церквей, когда религиозные организации не будут навязывать ничего населению США или публичным личностям, где религиозная свобода была бы такой сильной, что никакая церковь не могла бы влиять на политику. То есть Джон Кеннеди объяснял, что он не будет исполнять указы папы, а он будет совершать свое служение президентское по Конституции США. То есть протестанты очень переживали, чтобы Джон Кеннеди действовал согласно Конституции, а не согласно принципам католической церкви. Очень интересно. Дальше мы рассмотрим с вами дополнительные доказательства этого желания, того, как протестанты желали объединиться с католиками по общим вопросам. Но позвольте еще несколько мыслей здесь высказать. Почему протестанты и католики чувствуют себя все более комфортно в обществе друг друга, хотя доктрины у них очень разные? Если бы они по Библии поступали, они не могли бы никогда объединиться, потому что доктрины и практика их жизни – очень отличаются у католиков и протестантов. Что же привело к таянию этого льда в отношениях между протестантами и католиками? Два вопроса я хочу... Два ответа здесь есть. Первое — это Второй Ватиканский собор. Второй Ватиканский собор под руководством Иоанна 23 и затем Иоанна Павла II, потому что первый папа умер еще до конца этого Ватиканского собора. Он проходил с 1962 по 1965 годы. И цель этого собора была обновление этой церкви. И римско-католическая церковь пригласила протестантских наблюдателей присутствовать. И если почитать документы, которые приняты были, они очень примирительно начали говорить по отношению к протестантам. Протестантами. В конце концов, протестанты начали думать, ну, римско-католическая церковь признает нас как церковное общество, поэтому, может быть, католическая церковь уже не такая, как раньше, может быть, папство уже не такое. Друзья, папство не может измениться. Почему нет? Потому что если папство решит, что оно не будет государством, оно будет только царством, церковью, то это уже не будет папство. Папство — это система, где объединяется церковь и государство воедино. Возьмите, например, адвентистскую церковь. Адвентисты седьмого дня, у них есть президент. Но мы не политическая организация, мы не государство, мы церковь. Римско-католическая церковь — это и церковь, и государство. И как государство, У нее есть послы, которые представляют Ватикан практически в каждой стране на Земле. И поэтому эта церковь через своих послов может влиять на политику многих стран, потому что папство — это не только церковь, это также государство, Ватикан. Поэтому оно может использовать власть государственную для решения своих вопросов. И поэтому... Почему начал таять лед? Потому что избрали также еще Джона Кеннеди президентом. Конечно, мы знаем, что его убили, но во время его президентства он не внедрял католические принципы в США, и люди сказали: «О, мы боялись, что католик будет президентом, а тут, оказывается, нечего бояться». Но и затем Второй Ватиканский собор, когда протестантов пригласили в качестве наблюдателей, и протестанты уже не назывались еретиками, их называли отделенными братьями, и называли их церквями-дочерями. То есть язык стал такой очень примирительный, знаете, риторика примирительная была. И протестанты сказали: «Все, католики больше не такие, как раньше, они изменились». Но помните, что они не могут измениться. Если бы они решили быть только церковью, а не государством, то это уже не было бы папством. Я вспоминаю слова Иисуса, когда Пилат задал ему вопрос, был ли он царем. Что ответил ему Иисус? Он говорит: «Царство мое не от мира сего». «Если бы от мира сего было мое царство, то слуги мои боролись бы за меня». То есть меня бы не арестовали здесь, меня бы не взяли. Сатана искушал Иисуса и предлагал ему все царства земные. Иисус отказался от этого. Он сказал, что он не примет царство этого мира. Он не пришел, чтобы стать земным царем. И когда Иисус был в Гефсимании, и он переживал борьбу, пот как капли крови падал на землю с него. Стража пришла храмовая, чтобы арестовать его, и Петр, который, как римокатолики считают, был первым папой, достал свой меч, и он отрубил ухо слуге первосвященника. Я думаю, что он не собирался ухо отрубить, я думаю, что он голову собирался отрубить. Но он был не солдатом, а рыбаком, поэтому он не попал. Я не думаю, что он был таким мастером владения мечом, что он ухо хотел отрубить. Но что сказал Иисус? «Молодец, Петр, давай, защищай меня». «Нет». Иисус сказал: «Петр, вложи свой меч в ножны, потому что тот, кто мечом убивает, от меча же и умрет». И не случайно, что в книге Откровения 13 глава, когда говорится об исцелении смертельной раны, там сказано, что папству был нанесена рана мечом. И когда восстановится папство, когда завершится эта пауза между первым временем скорби и начнется вторая фаза, то есть это одно время скорби, когда государственная власть в Соединенных Штатах, а затем весь мир дадут свою власть римско-католическому папству, чтобы внедрять воскресенье как день покоя, друзья, это произойдет. Вы можете считать, что это в Америке не будет. Заставлять людей соблюдать воскресенье, такого никогда не будет. Это было, друзья, это было в конце 19 века. Законопроект не был принят, но движение это уже было. И движение было в 80-е, 90-е годы 20 века и в начале 21 века. И мы в следующих лекциях увидим, что и сейчас есть эти силы, которые могут поднять эти вопросы в наше время. Третий фактор, который изменил мнение протестантов в отношении католиков, это их взгляд на пророчество последнего времени. Консервативные протестанты, евангелические церкви верят в то, что Антихрист появится и воссядет в храме на Ближнем Востоке. И церковь, конечно, к этому времени уже будет восхищена, в тайном восхищении. И Антихрист воссядет в восстановленном еврейском храме, и он построит там истукана большого и заставит всех поклоняться этому истукану. И он будет татуировку делать на лбу и на правой руке тех людей, которые остались тут на земле после тайного восхищения. И все христиане сегодня взирают на Ближний Восток. Они ждут исполнения библейского пророчества. Они наблюдают за мусульманами, за Израилем. Они говорят, вот пророчества исполняются. Но пророчества, связанные с папством, с мерзостью запустения, с блудницей и так далее, все, что Библия использует для описания этой системы, они не видят роли папства, потому что они смотрят не туда. Поэтому сегодня враги — это мусульмане, не католики. Поэтому они чувствуют себя комфортно с католиками. Также в Соединенных Штатах и роли Соединенных Штатов в исполнении пророчеств. В книге Откровения 13 глава ясно говорится, что Соединенные Штаты сформируют образ папства, объединяя церковь и государство. Но протестанты говорят, нет, это будет истукан большой на Ближнем Востоке. И они не понимают, что они живут в стране, которая исполнит библейские пророчества, и где будет внедрен воскресный закон, и люди будут преследоваться, и даже не смогут ни покупать, ни продавать, в конце концов, санкции будут, а также смертная казнь тем, кто исполняет закон Божий и соблюдает Святую Субботу. По этой причине протестанты современные чувствуют себя комфортно с папством. Еще один фактор, который мы будем позже обсуждать в нашей серии проповедей, это то, что протестантизм стал политически корректным. Эллен Уайт называет это ложным благочестием. Давайте будем хорошими, давайте будем добрыми. Даже если что-то неправильно происходит, не обличайте, не говорите, говорите, что все нормально. То есть это постмодернистское мышление. Оно размыло различие между правдой и неправдой, добром и злом. Поэтому люди чувствуют себя комфортно, даже при наличии того, что Библия осуждает. Поэтому во второй части этой темы мы будем говорить об этом. Сейчас мы говорили о том, что происходило в 80-е, 90-е годы, в начале 2000-х. И вопрос, который здесь мы подняли, это как протестанты и католики объединяются. В следующей теме мы завершим эту мысль, и я буду говорить о других параллелях между тем, что происходило в 1880-е годы, и тем, что происходит в мире сейчас. И мы увидим, что это исполнение библейских пророчеств. Поэтому, друзья, Библия очень ясно говорит о том, какой будет конфликт последнего времени и о чем он будет. Книга Откровения 12:17 говорится о чем? О заповедях Божьих. Особенно четвертая заповедь станет противоречивым вопросом. Тогда рассвирепел дракон на жену и пошел вступить в брань с прочими от семени ее. То есть это остаток. Соблюдающими заповеди Божьи, то есть это все 10 заповедей, как написано в книге Исход, 20 глава, они соблюдают все заповеди Божьи, и они имеют свидетельство Иисуса Христа. Желание моего сердца, чтобы все слушатели приняли решение стать на сторону Божью в этом последнем конфликте.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.